говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии депутаты Государственной Думы России, представители главных легальных соперничающих партий. Компартию России представляет секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов и Единую Россию Татьяна Воронова, член комитета по конституционному законодательству, а в прошлом один из активных деятелей молодой гвардии «Единой России». Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Призываю пока пользоваться пейджером и телефоном. Телефон мы включим, собственно, мобильным телефоном, а телефон мы включим чуть позже. Ну и о событиях сегодняшнего дня и вообще этой замечательной последней недели. Итак, мэр Москвы Юрий Лужков отправлен в отставку, подписан указ об увольнении столичного города начальника, причем президент отправил его на заслуженный отдых за утрату доверия. И вот мэр Москвы заявил о выходе из партии «Единая Россия». Партия не поддержала его во время развернутой, как он считает, информационной кампании. Более того, Юрий Михайлович Лужков пообещал заняться политикой. Фактически возникла новая предвыборная ситуация, и в том числе и перед выборами в регионах, которые, напомню, пройдут в этом году 10 октября, 6 законодательных собраний, много крупных городов и так далее. И, конечно, эта кампания перед кампании 2011-2012 года думско-президентской становится таким пробным шаром, еще раз говорю, в такой новой обстановке, когда один из столпов режима ушел и, в общем-то, ушел с не очень хорошей, я бы сказал, запятнанной репутацией. Но я обращусь к Сергею Обухову в первую очередь, потому что коммунисты во время этой кампании, собственно, вот сейчас уже в Государственной Думе активно выступали, говорили о том, что возможности вести во многих регионах России свою агитацию у них практически нет. Более того, в Краснодаре даже пришлось, я так понимаю, снимать своих кандидатов. Поэтому вопрос такой, на что жалуетесь?
Ну, все-таки мы вернемся к Лужкову.
Нет, давайте про Лужкова потом.
Про Лужкова, да?
Хронологически.
Хронологически. Да. Вы знаете, мы не жалуемся, мы боремся. Мы отстаиваем свою позицию и конституционные права избирателей. Мы используем все законные конституционные методы борьбы и отстаивания своих позиций. Их много. Значит, это и соответствующие судебные обращения. И, кстати, по количеству судебных обращений нынешняя кампания, ну, скажем так, выдающаяся. Мы используем массовые акции протеста. Мы используем, и когда уже, как говорится, край, когда уже наши оппоненты опускаются до самого заурядного жульничества и мошенничества, мы просто говорим, что мы в ваших этих самых в игре наперсток не участвуем, как в данном случае в Краснодаре. Ну, можно долго отдельно остановиться на этой теме, что и там и почему, но в любом случае, господа, если вы не хотите, чтобы легальная оппозиция участвовала в нормальной избирательной кампании, если вы тут манипулируете, как вам удобно, то мы идем на улицу и отстаиваем интересы.
А претензия-то к кому? К «Единой России», к каким-то отдельным администраторам? Кто, вот как вы
знаете,
считаете,
журналист? У нас нет... Вы же понимаете, что такое «Единая Россия», да? Ну вот столб режима, как вы говорили, Юрий Михайлович Лужков, сопредседатель Высшего Совета Единой России.
Член Политбюро, можно сказать,
вышедший сегодня, демонстративно хлопнувший двери из Единой России. В общем-то, это скандал. Ну, остановимся об этом подробнее чуть дальше. Он месяц подвергается обструкции со стороны средств массовой информации, которые контролируют Единая Россия. Единая Россия его не защищает. Я говорю, то есть просто типичная ситуация, он попал в роль то, в которой находится постоянно КПРФ и другая оппозиция.
Выберите его в Компартию тогда. Нет, он жертва, и вы жертва.
Вы знаете, этого еще недостаточно. Это еще не тот признак. Я думаю, что, скорее всего, этого не произойдет. Так вот, мы не имеем возможности ответить. Но если мы не имеем возможности ответить, мы хлопаем дверью. и говорим, что, господа, занимайтесь, кувыркайтесь сами,
несите ответственность. Я хочу уточнить, то есть эта ситуация, вы считаете, в некоторых регионах сейчас хуже, чем прошлой осенью?
Вы знаете, мы считаем, что прошел Госсовет в январе, значит.
Да, но был демарш, Госсовет. Демарш,
значит, вроде бы, значит, было сказано региональным начальникам, вступайте в диалог с оппозицией. Значит, в март более-менее, ну, скажем так, прошел спокойно. А сейчас с федерального, с регионального уровня вот эта вся грязь спустилась на муниципальный. Почему? Мы же видим, что центральная федеральная власть пытается доказать, что во всем виноваты не она, а местные начальники, главы администрации, задания же контрольные «Единая Россия» до них же доводит, там эти 70-60%, которые она спускает, никуда не делись, их надо как-то выкручивать, вот и пускаются во все тяжкие.
Ну что ж, теперь слово Татьяне Геннадьевне Вороновой. Так, в общем-то, ваш оппонент считает, что кампания ведется нечестно и в пользу «Единой России», в общем, коротко, если так. Что вы об этом думаете?
Очень интересно, конечно, слышать слова от КПРФ о всеохватной и безграничной власти «Единой России». Но, Михаил, я на вашем месте обиделась бы в первую очередь на фразе о том, что «Единая Россия» контролирует средства массовой информации. Это не так. Это во-первых. Во-вторых, что касается...
Я не обидчивый.
...хода кампании, ну, слава богу. Что касается хода кампании и подходов к организации агитации. Вот вы коснулись темы судов, разницы в кампаниях и ситуации в Краснодаре. Все эти темы увязаны. С чем было связано заседание Государственного совета и что было основным вопросом, напомню. По итогам прошлой кампании КПРФ заявляла о чуть более 1000 исков, которые должны поступить в суд, и где КПРФ попытается аргументировать свои правоту на выборах. К заседанию Госсовета, напомню, к январю, таких исков было подано 30. И президент тогда призвал, если есть аргументы, то доказывать их, используя правовые механизмы, если нет, то вести кампанию, используя содержательные линии повестки дня. Вот, на наш взгляд, в чем разница кампании. Что мы видим сегодня? Тема с Краснодаром, признана даже вашим центральным комитетом, имеет под собой правовые основания. Давайте разберемся, Михаил, вы задали вопрос, что там случилось.
Ну, давайте вот конкретную тему затронем, а вы ответите, Сергей Павлович.
Я готов.
Пожалуйста.
Вы признали в решении ЦК, есть даже фраза о том, что основанием для принятия решения судами о снятии четырех кандидатов, об отмене регистрации четырех кандидатов, напомню, выдвинуто было вами 39 кандидатов.
42.
42 мандата, выдвинуто, 42 зарегистрировано выдвинуто. Было 39 кандидатов. Так вот, судом отменена регистрация четырех кандидатов. И отменена она была на том основании, что документы, которые представили 38 из 39 кандидатов не соответствует федеральному законодательству. Ранее существовала норма в законодательстве Краснодарского края, по которым те документы могли подаваться. Вероятно, ваша юридическая служба ошиблась в оформлении документов. Но вместо того, чтобы признать свою ошибку, мы увидели заявления политические. Отменена регистрация четырех кандидатов, и со всех субъектов или с целого ряда посыпали заявления о предложении прекратить давление судов, прекратить произвол судебных решений. Вот я хочу спросить, а что имели в виду? Оказать давление на суд, чтобы суд вышестоящей инстанции принял иное неправовое решение, на какое решение был расчет. И хочу сказать, что вы сейчас заявляете о списке, о снятии списка кандидатов в Краснодаре решением местной конференции, прекрасно зная, что на основании, опять же, федерального законодательства отозвать свои заявления могут только лично кандидаты. Приходится
неправда.
Делать, это правда,
неправда.
Это признано
неправда.
Решением Верховного суда,
неправда.
И это звучит в решении неправда. ЦИК.
Хорошо,
неправда.
Ответ, пожалуйста, Сергей Обухов.
Значит, ситуация в Краснодаре проста, как, ну, скажем так, несколько слогов. Муниципальная избирательная комиссия регистрирует всех кандидатов, ну, по трем. Мы дальше боремся сюда, мы считаем, что надуманные. Технология, кстати, по этим трем тоже известная. Вдруг бывшему муниципальному служащему, секретарю первичного отделения КПРФ, предъявляет, что он якобы состоял в «Единой России». Его снимают. Он отрицает. Ну, ладно, это вопрос судебной дискуссии. генерал проехал в Беларусь, ему поставили штамп в белорусской границе, что он пересек границу Беларуси, его паспорт является недействительным. Ну, эти вопросы, скажем так, можно спорить, и они обжалуются в судебном порядке. 39 кандидатов регистрируются муниципальной избирательной комиссией. 39. Значит, комиссия соглашается с тем, что первый пришедший в данную комиссию кандидат, он же уполномочен избирательного объединения, предоставил весь комплект документов, которые положены. Весь комплект. Почему? У них нет одномандатных округов. У них все функции комиссии одномандатных округов выполняет единая комиссия. Значит, наших кандидатов комиссия не делает никаких замечаний. Единогласно регистрирует всех этих кандидатов, соглашаясь, что для регионального местного отделения достаточно одного комплекта документов. Не 39, а одного. Значит, и после этого, в последний день, когда возможны подачи иксы, начинается массовая подача исков от дублеров кандидатов «Единой России» о том, что нарушены их права. Значит, ну, всем известно, что эти домоднатики, они зарегистрируются по подписи. В любом случае, их права не могут быть нарушены, потому что они в другой порядок выдвижения. И суд штампует соответствующие решения. Сначала по этим четырем, значит, потом подаются заявления по другим кандидатам. То есть, весь избирательный, у нас не список там, а все кандидаты одномандатики подвешены. Подвешены. То есть власть в любой момент может снять на том основании, что здесь не один список, а не, в смысле один комплект документов, а не 39 правоустанавливающих, всех кандидатов. То есть получается, да, она остановила. После того, как мы начали возмущаться, были отозваны иски против остальных кандидатов КПРФ. То есть их было, я напомню, 39 зарегистрировано, по четырем судебные решения состоялись, по остальным иски были отозваны. Вот такое вот избирательное. То есть администрация «Единой России» решила, что она будет определять, кто от КПРФ пойдет на выборы. Вот на этих мы подали самые иски, а на этих, ладно, эти пускай так будут там то ли декорации,
но
то ли...
Но это все, закон же позволяет такие манипуляции делать. Мы же знаем, что есть зазор, внутри которого, собственно, можно действовать. Можно придраться к некоторым вещам, а можно не придраться. И это действительно происходит на многих выборах. Я, кстати говоря, был в нескольких регионах России сам лично вот сейчас. Кстати, жалоб от коммунистов в Костромской и Челябинской области серьезных и существенных не было, было вне, так сказать, правовое давление, там с людьми пытались разговаривать.
Там правовое давление, раз, и жалобы есть, там доходит до того, что в Костроме наша партийная газета «Что делать в Костроме» оштрафована за материал «Почему я стал коммунистом».
А, по всей видимости, видите, это было уже после моей поездки, да. Но вот в тот момент таких судебных историй, скажем, не было с вашей партией. С СССРами, скажем, были в Костроме очень сильное там на них давление, административное, местное телевидение там их очень здорово давит. Ну, понимаете, вот то, что административный ресурс существует, я подозреваю, что наши гости из «Единой России» не будут отрицать. То, что эфирное давление и 100% телевизионного времени используется в пользу губернаторов или списков, возглавляемых губернаторами, похоже, тоже есть.
Ни в одном о профессиональной деятельности кандидата-коммуниста в информационных программах речи не идет. В Белгороде день и ночь. В Костроме день и ночь, в Тамбове день и ночь нам рассказывают о профессиональных успехах директора бани, главного врача,
предпринимателя. Да. А знаете, почему это происходит? Да, это происходит в том числе потому, что реально работающих кандидатов-коммунистов, просто физически кандидатов и депутатов
коммунистов, коммунистов не осталось. Это
почему
правда?
Не осталось? Один есть.
Один, да. Эти сказки мы можем рассказывать.
Так вот, это не сказки, давайте мы будем в другом месте рассказывать сказки, а здесь будем опираться на факты. Давайте о фактах. Давайте посмотрим, сколько сегодня вы выдвинули кандидатов, процентов. На 52 тысячи мандатов, которые сейчас идут на замещение, КПРФ выдвинуло 12% кандидатов. Им еще нужно избраться. Сколько работает депутатов-коммунистов?
Ну, сколько
они
избралось,
имеют право,
столько
избралось, столько и работает. То есть самая главная причина, почему вас меньше в информационном пространстве, потому что физически депутатов-коммунистов меньше. При этом, напомню, пакет законопроектов, принятый Государственной Думой, и пакет, который принимается в регионах, предоставляет вам четверть эфирного времени на государственных каналах, а вовсе не в соответствии с тем процентом, которым прошли кандидаты, коммунисты. И вы ушли от юридических аспектов. Давайте продолжим.
Давайте мы сейчас сделаем короткое объявление, а потом продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как оценивают москвичи два десятилетия правления Юрия Лужкова? Об этом мы говорим с политиками и общественными деятелями Леонидом Гозманом, Сергеем Гончаровым, Олегом Попцовым и Сергеем Удальцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
У нас в эфире в московской студии «Радио Свобода» Сергей Обухов, представитель Коммунистической партии России, депутат Государственной Думы и депутат Государственной Думы России, представитель «Единой России» Татьяна Воронова. И я хочу сказать, знаете, если мы будем сейчас вот сидеть и обсуждать это крючкотворство, в которое превратились выборные кампании, Татьяна Геннадьевна, честное слово, это будет катастрофа и для слушателей, и для репутации вашей партии, и для репутации КПРФ, и для нашего радио, потому что это не судебное. Судебный процесс. Есть политические реалии, да? Есть политические реалии, что вы считаете себя и являетесь в каком-то смысле правящей партией, и есть партия оппозиционная, которая здесь присутствует. И вот есть действительно такая ситуация, когда преимущество вашей партии, оно действительно налицо. Неужели вы не можете, вот я все время удивляюсь, я езжу по выборам, неужели вы не можете играть в такую fair play, да, честную игру, использовать ресурс вашего лидера, ресурс тех, кто вас поддерживает, ресурс, я не знаю, ну, вашей программы. Вам обязательно нужно еще подкрепить это какими-то вот, ну, я не знаю, мелкими и странными вот этими вот юридическими и информационными, ну, так я мягко скажу, штучками, да? Что вы не можете сыграть по правилам, которые даже написаны.
Михаил, давайте, если говорим о правилах, скажем о базовом правиле. Мы все рассчитываем, что живем в правовом государстве, и для нас всех закон должен быть одинаков. Закон должен соблюдаться в отношении кандидатов, будь это кандидат от Единой России или кандидат от КПРФ. И, соответственно, спекулировать нормами закона, если они не нравятся, я считаю, неправильно никому.
Знаете, ни есть русская пословица, закон, что дышло. Есть зазоры, которые оставлены в законодательстве, которые можно трактовать
так и сяк. В том-то и дело, Михаил, что все здесь получилось так, что вот на этих соплях юридических просто манипулирует, когда удобно, когда неудобно, как поступить. Я Краснодарскую сейчас ситуацию дальше прокомментирую.
Если, простите, вы считаете соплями несоответствие федерального закона и регионального, то мы с этим согласиться не можем.
Значит, несоответствие федерального и регионального – это большая проблема местного законодательства, законодателя, который допустил.
Совершенно верно.
В Краснодаре
вы, как федеральный законодатель, должны в первую очередь знать, что у нас существует верховенство федерального закона над региональным.
Значит, аналогичные ситуации было во многих регионах.
Например?
Значит, в том числе в Самаре. Значит, избирком, который рекомендовал такой же подход, соблюдал свои же предложения.
Кстати говоря, в Самаре ни одного независимого кандидата к выборам не допустили. И в Иркутской области, которую вы, это на выборы мэра, которую вы представляете, между прочим, не были допущены в огромном количестве независимые кандидаты, не принадлежащие к партии.
В том же и Краснодаре не зарегистрирован ни один представитель Яблока, ни один представитель внепарламентских других партий, но об этом остановимся.
Вот, кстати, я должен все-таки слушателей тоже учитывать. Не хочется, но верим коммунистам, потому что суд у нас самый коррумпированный, работает только по звонку, избирательные комиссии заставляют учителей подделывать документы, а люди голосуют за непришедших. Таких фактов множество. Приходится верить КПРФ, пишет Лора. Видите, люди сталкиваются с практикой, понимаете? Они сталкиваются с практикой и шлют вот такие сообщения. Ну, что им делать?
Михаил, ну мы же сталкиваемся с другой практикой, когда те люди, которые допускают нарушение избирательного законодательства, в том числе и члены комиссии, в том числе и главы, административный ресурс всегда имеет свое конкретное наименование, фамилию, имя и отчество.
Согласен. Вот в Москве, год назад примеры. Известная история с голосованием Сергея Митрохина. Да. Были пересчитаны, так сказать, бюллетени. Фальсификация была выявлена.
По заявлению избирательной комиссии,
кстати. Кто наказан? Никто. Я не знаю, может, могут быть и другие примеры. Все-таки
вернемся к разговору о количестве выдвинутых кандидатов и информационных поводов. Количество кандидатов на региональных выборах у Единой России и у КПРФ одинаково. Но почему-то все кандидаты в региональных выборах, я говорю не местные выборы, я не говорю про главные законодательные собрания, и на выборах в законодательное собрание столиц одинаково примерно, что у КПРФ, что у Единой России. Но в каждой столице муниципальной рассказывают только об успешных деятелях Единой России.
Давайте у меня предложение, знаете, какое? Мы вот разговариваем здесь, опять это теоретический такой вопрос. Вот человек нам звонит из Новгородской области, где выборы. Пожалуйста, Олег, простите, наушники наденьте, пожалуйста. Олег из Белгородской области, пожалуйста, вы в эфире, вот вы слушали дискуссию. Да.
Вопрос у меня к депутатам Государственной Думы.
Пожалуйста.
Большая просьба. Принять или организовать выборы так, чтобы нам не было стыдно за нашу родину. Ведь где-то в Венесуэле, в Афганистане проходят выборы. Люди верят, идут на них. И явка 66% в Венесуэле. И в Афганистане во время войны, честно, более-менее международная общественность оценяет. Но наши выборы, идти неохота. Ведь ясно, что одна подтусовка. Никакой нету, доверия нету никакой, никакого к этим выборам. Сделайте, пожалуйста, или краски из зданий привезите, раздайте на участке, чтобы они люди иметь, или как скотин. Пожалуйста.
То есть пример Афганистана – это пример для России. Сергей Обухов, пожалуйста.
Вы знаете, мы предлагали, что хотя бы первое, давайте в интернете, чтобы каждый гражданин мог проверить, проголосовал он или не проголосовал. Один из элементов фальсификации, который есть, это, вы же помните, типичная ситуация на каждых выборах. До 18 часов минимальная явка, а потом перед завершением голосования вдруг все откуда-то являются и появляются, материализуются. Ну, голосование за умерших я уже тоже не буду говорить. То есть давайте мы хотя бы, если будет принято вот это решение, давайте в интернете разместим список избирателей и отметка, проголосовал он или, тогда каждый избиратель будет знать. Значит, ага, за меня, значит, поставили галку. Я не буду рассказывать эти истории, так, когда в конце дня...
Позитивное предложение, да. Пожалуйста.
Приведите пример страны, в которой эта практика работает.
Зачем нам приводить пример страны, где практика работает?
Вы хотите стать
мы говорим,
первой страной.
А мы можем, мы во многом первая страна, в том числе и по всяким досрочным доголосованиям и по многим манипуляциям.
Ну, нет, ну по нерегистрации партии вот. Россия, конечно, не первая. Есть страны, действительно, где полностью однопартийная система.
Ну, есть и такое, есть страны, где партии несколько сотен. По поводу цифр, вы не правы, говоря о том, что количество кандидатов у вас равное с «Единой Россией». Пример очень короткий. Выборы глав местного самоуправления. «Единая Россия» выбрала 2386, КПРФ выбрала 305.
Я вам говорю
главное
про выборы региональные.
Я про то, что мы давайте будем...
Это имеет значение?
Это имеет большое значение с точки зрения тезисов, которые мы здесь выдвигаем.
Мне всегда казалось, что значение
слова.
Имеют программы партии, то, что они собираются делать. А вот сколько она выдвинула кандидатов на каких-нибудь муниципальных выборах в деревне или там в каком-нибудь районе, честно говоря, мне не кажется, что это очень сильный аргумент.
Ну, стоп. А каким же образом партия пытается добиться реализации своей программы, если она даже не попыталась выдвинуть кандидатов, а те, кто были выдвинуты, не могут убедить избирателей?
Мне кажется, что важные выборы президента и Государственной Думы. Все, что внизу, оно в системе вертикали подчиняется просто тому, знаете, что вверху.
Я все-таки сторонник местного самоуправления.
Вы, конечно, сторонник местного самоуправления так же, как и мы. Здесь мы сходимся. Ну, когда я приводил цифры о том, что у нас количество равное кандидатов, я имел в виду субъекты федерации, регионы и столичные центры. Про глав сельской администрации соглашусь.
Там, где вы выдвигаете списки, действительно, вы набираете кандидатов, но не более того.
Ну что ж, у нас время для выпуска новостей «Радио Свобода». Разговор Сергея Обухова и Татьяны Воронова продолжится после этого выпуска новостей. И аналитический радиожурнал «Время и мир» в 22 часа выйдет в прямой эфир. Ну и в центре внимания конференции Трудовой партии Кореи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин уже обсуждали возможные кандидатуры на пост мэра Москвы, сообщил сегодня Владимир Путин. Премьер отметил, что надеется на продолжение консультаций с ним как лидером «Единой России», имеющей большинство мест в Московской городской думе. Президент России сегодня подписал указ о освобождении Юрия Лужкова от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия к нему. Сам Лужков заявил, что продолжит заниматься политикой. Он подал заявление о выходе из партии «Единая Россия». В Дагестане в городе Избербаш сегодня в результате нападения, по уточненным данным, убиты 4 милиционера. По сообщению Следственного комитета при прокуратуре России, среди погибших начальник межрайонного отдела Центра по борьбе с экстремизмом Раджаб Рамазанов и один из его заместителей. Еще один их коллега получил ранение. Глава Следственного комитета при прокуратуре России СКП Александр Бастрыкин распорядился проанализировать материалы всех уголовных дел о преступлениях против журналистов. Как сообщил представитель СКП Владимир Маркин, решение принято по итогам встречи Бастрыкина с делегацией Международного комитета по защите журналистов. Парламент Калмыкии наделил Алексея Орлова полномочиями главы республики. Кандидатура Орлова, который занимал должность первого вице-премьера Калмыкии, внес на рассмотрение депутатов президент России Дмитрий Медведев. Правительство Афганистана представило сегодня состав Высшего совета мира, органа, призванного вести мирные переговоры с повстанцами. В новый совет вошли около 70 человек, в том числе экс-президент Афганистана Бурхануддин Рабани, ряд бывших талибов, некоторые деятели афганских режимов 80-х-90-х годов, представители этнических меньшинств.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии представители Государственной Думы. Компартию представляет секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. И «Единую Россию» представляет депутат этой фракции Татьяна Воронова, юрист, член Комитета по конституционному законодательству. И, честно говоря, я хочу немножко уйти от этой юридической вот склоки, которая состоялась сейчас, у кого сколько кандидатов, кого как обидели и так далее, потому что все-таки есть... большая политика. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Скоро включаем пейджер 660 1046. СМС можно послать по номеру +7 903 743 2801. Ну вот, видите, идет избирательная кампания. У Компартии своя программа, у Единой России своя программа. Кто-то говорит о стабильности, там, национальных программах, кто-то в защиту бедных. Но, тем не менее, вот происходит такое судьбоносное событие. Да? Снимают с очень такой неприятной формулировки. Первый раз президент России нынешний снимает губернатора, мэра Москвы и вот одного из основателей «Единой России». Тот тут же выходит из партии, обещает заняться политикой и даже побороться за восстановление прямой выборности мэра, как сказал Юрий Михайлович Лужков. Вот что, как это влияет на избирательную кампанию? Что вы думаете? Как будут разворачиваться теперь события? Как вы будете это использовать в агитации? Ну, Сергей Обухов, предположим, уже начал, да?
Нет, ну как мы, значит, мы просто смотрим на ситуацию, как повлияет на жизнь москвичей. Мы против того, чтобы «Единая Россия» продолжала и распространяла эту склоку и нестабильность власти. То есть месяц вся страна, вместо того, чтобы они собрали свой политсовет и внутри решили, что у нас есть претензии гражданину Лужкову, хотя...
У них не было претензий, я не слышал, по-моему,
значит,
да.
Но, я извиняюсь, то, что сейчас там сказано, 3 года назад был хороший, белый и пушистый, ничего не изменилось. Жена у него та же, дела у него все те же. То есть сейчас он вдруг стал плохой. Ну ладно, это ваше внутреннее дело.
Да, но только вы уже отношение к нему изменили, как только что сказали, что готовы его поддержать. Интересно.
Нет, подождите.
Надо передергивать. Ну что вы, молодая, симпатичная девушка.
Да, это
значит, не надо
вопросов.
Передергивать. Я сказал, что мы, наша программная позиция – выборность глав администрации регионов. Если Лужков за это выступает, честь ему хвала. Мы тоже за это. Мы
может
об этом
быть, он прозрел?
Заявили. Ну, прозрел, но,
так
видимо.
Так как все-таки это на компанию-то повлияет?
Вы знаете, я думаю, что на компанию, ну, касательно повлияет, потому что столичные, скажем так, передряги, они...
Ну, люди же смотрят, крупные
люди
деятели.
Смотрят,
давайте
крупный
так, деятель. Хорошо, Татьяна Геннадьевна, вот, пожалуйста, у вас был один из вождей вашей партии, в которой вы состоите, и вдруг оказался наш отец, основатель, не отцом, а не хочется говорить какое слово, как в песне поется, и теперь рассказывают уже ваши же товарищи, что одни говорят, что у него были ошибки, другие, что он неправильно повел себя в отношениях с президентом, третьи давно знали, что он злодей и коррумпированный тип.
Мы уже... Нам легче коммунистов всего, потому что мы не голосовали при его назначении. «Единая Россия» нас убеждала, что он белый и пушистый. Мы голосовали.
Не, вот, как всегда,
Татьяна
коммунисты
так
голосовали
что
против.
Лужковым?
Меня очень огорчает сейчас позиция Сергея Павловича, который пытается, опять же, навернуть тему о неких склоках, о том, что это, опять же, скажется на выборах. На наш взгляд, на мой взгляд, ни в коей... Вы сказали,
это
что
мой
вы
взгляд.
Заинтересованы
на мой
в том, чтобы продолжались склоки, я процитировала.
Я сказал, заинтересованы, чтобы их не было, чтобы не сказалось на жизни москвичей.
Так вот, к сожалению, Юрий Михайлович принял такое решение.
Подожди, это его решение. Какое решение он принял?
Решение,
это
о,
с ним решение
о выходе из партии Юрий так, Михайлович угу. принял самостоятельно.
Так.
По поводу тезиса о том, что всегда он был хороший, я вам хочу сказать, что у нас в партии идет очень активная дискуссия. Юрий Михайлович всегда очень ярко высказывал свою позицию и далеко не всегда соглашался со многими решениями. Я Я думаю, вы сами сейчас найдете массу примеров, когда это происходило. И говорить о том, что он всегда со всем соглашался, а вдруг тут вышел и какое-то иное решение
принял, на мой взгляд, неправильно. Я правда не слышал, чтобы ваша партия хоть раз с его несогласиями публично не согласилась или отмежевалась от его высказывания. То есть ему было позволено высказываться по многим вопросам, скажем, внешней политики или там еще каким-то, или о пчелах, уж не знаю.
И про капитализм ругал там, что...
Про капитализм мы готовы.
Ему было позволено, но партия ничего с этим не делала.
Партия, мы еще раз повторяем, что в партии идет широкая дискуссия. Я вас приглашаю принять участие в заседании, в том числе наших внутренних дебатов, где очень интересные точки зрения высказываются. Не нужно быть для этого членом партии, нужно быть здравомыслящим человеком, быть готовым принимать участие в дискуссии. Так вот, Юрий Михайлович самостоятельно принял это решение, и... Но решение, конечно, непростое. Что сейчас будет с Москвой, нас беспокоит ничуть не меньше, чем всех других, которые об этом активно говорят. Нам сейчас очень важно сохранить стабильность. Очень важно сохранить темпы роста, которые набрала в том числе Москва, чтобы... или
после роста цен?
Вот не надо передергивать. Вы только что к этому призывали, и я уверена, что вы это точно с именем Лужкова не связываете. Так
цены
вот,
на жилье, которое строила важно... его жена, я думаю, что стоит связывать все-таки с мнением мэра.
Все-таки, то есть вы считаете, что помните, Лужков тоже плохой?
Нет, я не считаю. Я помню фразу Юрия Михайловича Лужкова о том, что цены на жилье в Москве не должны падать. Это я помню очень хорошо. Ваша партия по этому поводу промолчала. Я думаю, что это ей голосов не прибавило.
Мы не готовы комментировать... ходить с позиции партии по каждому заявлению члена партии, извините.
Видный
это было бы неправильно. Ну, видный член партии. Но был, к сожалению, теперь уже.
Сопредседатель высшего совета партии.
Очень хорошо, что вы так хорошо знаете нашу табель о рангах. Теперь нет. Юрий Михайлович всегда имел свою позицию, сегодня он ее высказал, в том числе высказал в том, что он вышел из партии. Какую он решит дальнейшую свою карьеру строить, это на его совести будет. С большим интересом будем за этим следить. Еще раз, чего бы точно не хотелось нам получить, так это тем, чтобы этим воспользовались те силы, которые заинтересованы в склоках и в дестабилизации ситуации.
А вот на выборах эти силы, которые вот вы так абстрактно как именуете, которые и так далее... Они могут этим воспользоваться? Вот сейчас коммунисты, предположим, или эсеры, или еще кто-то, они с удовольствием говорят, вот видите, как у них в «Единой России»-то. То он был хороший, с ним никто не спорил, а теперь ему президент дал, извините, пинка под зад, и они все вдруг прозрели и высказываются на его счет.
У нас свобода слова. Говорить могут все, что угодно. На наш взгляд, убедительными являются только те слова, которые подкреплены реальными фактами и которые находят отражение у людей в каждом дне их жизни. Да? Они знают, да, это правда или нет, это неправда. То, что спекуляции будут, это точно, но, по моему мнению, на выборах это не скажется.
Я хочу Сергей сказать, Павлович, что, пожалуйста. Вы знаете, ситуация с Тушковым не уникальна для этой кампании. Мы знаем, что вот недавно в Новосибирске назначали нового губернатора. Ну, естественно, наша фракция голосовала против. Значит, мы с удивлением обнаружили, когда выступил представитель «Единой России» на сессии областного совета и заявил, что он выражает недоверие руководству «Единой России». Это широко тиражируется новосибирскими СМИ, и что многие члены «Единой России» в Новосибирске собирается голосовать на выборах 10 октября за любую другую партию,
кроме «Единой России». Я сейчас вступлюсь за «Единую Россию». Они уже объяснили, что этот товарищ, его обидели, там место в списке не дали. И вот он от обиды вышел на трибуну. Ну,
значит, ситуация с Булавиновым, значит, тоже сейчас пошли эти самые, значит, что чуть ли не собирается сниматься.
Это мэр Нижнего Новгорода. Как-то я не слышала от самого Булавинова такие заявления. А вот зато пересказываете эти слова. Но опять же, вы хотите опровержения. Может быть, стоило перед тем, как это повторять, уточнить, был ли мальчик? Во-первых. А во-вторых, что касается все-таки дисциплины партийной, здесь КПРФ, я вам напомню, за последние несколько месяцев очень жестко разбирается с теми коллегами, которые смеют на сессиях законодательных собраний
вот
высказывать позицию.
Да,
в Челябинске, например.
Поснимали.
Мы видели целую массу возмущений с региональных отделений коммунистов, где не слушали мнение регионалов, и где центральные органы партии навязывали свою позицию. Если вы считаете, что вы имеете на это право, это ваше право. Но говорить тогда о демократии внутри партии, наверное, стоит аккуратнее. Расскажите, каким образом вы наказали тех депутатов, которые голосовали не в соответствии с решениями партии?
Дисциплина, наверное.
Дисциплина, и, во-вторых, раз «Единая Россия» приняла закон о том, что избирается представитель победившей партии, а все депутаты являются выборщиками, то в Америке что, представители демократов будут голосовать, выборщики, за республиканца? Нет такого.
Были прецеденты, но
были,
отдельные.
Но очень-очень отдельные. Поэтому и мы считаем, раз вы перевели в назначение губернатора в позицию выборщиков, значит, здесь никаких компромиссов.
Знаете, меня вот очень интересует выступление сегодняшнего депутата Государственной Думы, естественно, члена «Единой России», Иосифа Кобзона, который был совершенно возмущен. Он сказал: «Я хочу знать, по какому поводу высказано это недоверие Лужкову. За то, что он совершил какое-то должностное преступление, превысил должностные полномочия, в связи с коррупцией. За что именно? Я теряюсь с догадкой. Я не знаю, что отвечать людям, почему так внезапно сняли мэра. Зачем волновать население? Просто так распоряжаться судьбой великого государственного деятеля, каким является Юрий Михайлович Лужков, нельзя. Нельзя просто так обезглавить Москву без объяснений». Вот я хочу спросить представительницу «Единой России» Татьяну Горну. Вас удовлетворяют те объяснения, которые дали президент и премьер-министр? Президент сказал, что он потерял доверие и на этом поставил точку. Премьер-министр сказал, что Юрий Михайлович Лужков, значит, знаковая фигура современной России, но совершенно очевидно, что отношения у мэра Москвы с президентом не сложились. Вот это все объяснения. Вас это удовлетворяет?
И в первую очередь считаю нужным сказать то, что президент имеет право принятия такое решение. Он реализовал свое право, и он о нем сообщил. Он сказал то, что считал нужным. Наша задача принять его решение, поскольку...
солдаты партии.
Не только солдаты партии. Мы говорим о том, что президент имеет право принять такое решение. Он его принял, и он сказал о причинах, сообщил о причинах, почему...
Подождите, каких причин?
Для него достаточных.
Это, то есть этого достаточно? Потерял доверие?
Михаил, весь ужас нашей избирательной политической системы в этом.
Что меня удивляет в этой ситуации, так это то, что тот хор голосов, которые мы слышали, в негативных голосов в отношении Юрия Михайловича, сейчас с той же самой интенсивностью звучит в его поддержку. Как оказывается,
это
очень
кто?
Быстро меняется. То Лужков был плохой всем, и нужно была масса обращений к президенту, освободить город Москву, я не буду повторять те...
Но я вам могу сказать, кто там об этом говорил. Об этом говорили либералы из «Солидарности», помягче говорили коммунисты, критиковали.
Справедливую
Россию я не слышал. «Единую Россию», чтобы она призывала убрать Юрия Михайловича Лужкова, я не слышал. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский действительно с ним судился Юрий Лужков, и Жириновский призывал действительно убрать. Честно говоря, я не вижу вот в этом хоре изменений, чтобы кто-то сейчас защищал Юрия Лужкова. Ну, есть деятели культуры, есть, кстати, представители Московской городской, правда, организации партии «Единая Россия». Они выступили в защиту Лужкова, а сейчас они молчат почему-то. Почему бы им не выступить, сказать, что президент ошибся и так далее? Или они тоже солдаты партии?
Я приведу только статистику, которую слышала сегодня по радио, правда, «Эхо Москвы». Приводилась статистика о том, что вчера при опросе радиослушателей в отношении того, поддерживают ли они или не поддерживают тезис о том, что Лужков должен остаться. В поддержку Лужкова высказалось, по-моему, 60% радиослушателей, позвонивших. Сегодня, как только прошла информация о принятом решении, в поддержку этого решения высказалось 70%. 72% звучало.
Внушаемые
цифра.
Люди-то в России, понимаете?
Но
есть действительно есть данные опроса Левады, по которым действительно доверие после вот этих помойных поливов с федеральных телеканалов, доверие к Лужкову пошатнулось, и действительно 52% потеряло к нему доверие. Ну, это, правда, всероссийский опрос, мы не знаем, что в Москве.
Михаил,
пожалуйста, Сергей Павлович.
Михаил, я все-таки ушел бы от этих самых личностных и персональных, я бы посмотрел на нашу политическую систему, что показала эта ситуация.
Пожалуйста.
Она показала, что избиратель опять совершенно бесправен, все решения, которые касаются судьбоносные решения, мэр столицы, то есть без принимается, даже не объясняется, ну, выгнали, ну, право президента, да, таково законодательство. законодательства. По нынешнему законодательству избиратель совершенно бесправен. Он не может не выбрать мэра, не может никак. Даже, оказывается, по этой процедуре и сама Московская городская дума ничего не может сказать. Она
щелкает. Она может сказать да и нет, да, потом.
Потом. А по этой процедуре тоже ничего. В любом случае, печально, печально, что у нас так выстроена такая политическая система, где нет, которая не имеет обратной связи и которая совершенно не зависит от воли избирателей. Это тоже следствие того, что у наши выборы не свободные, не демократичные, и произвол манипуляции на них
царят. Татьяна Геннадьевна, ну вот согласитесь, ведь действительно общественное мнение не уважается. У Юрия Михайловича Лужкова много сторонников. Вот какие-то люди пытались выйти сейчас к московской мэрии, их всех задержали. Понимаете, это ваши законы, что люди не могут выразить свое общественное мнение, задержанные активисты и так далее.
Стоп.
Например, да?
Есть разные они формы выражения.
Они не могут выбрать, подождите, в Москве, они действительно не могут выбрать ни главу муниципалитета, ни губернатора. Округа. Да, ничего нет, все назначаемая система, ну, сверху донизу.
Давайте не будем все-таки пирамиду переворачивать широким основанием кверху. Вот Сергей Павлович сейчас говорил о том, что люди лишены возможности выбирать. Еще раз, я уже не буду вас загружать цифрами детальными, но все-таки основная масса выборов происходит на местном уровне, на уровне районов и поселений. И именно здесь наименьшее количество кандидатов выдвигается большинством партий.
Не, я понимаю, решения где принимаются? Они же не в деревне принимаются. Вы нас как не уводите
раз,
в лес.
Вот как раз решения принимаются людьми. Вот если мы не будем людей убеждать в обратном и посмотрим, опять же, те же цифры, нелюбимые вами, решения это принимаются людьми.
Хорошо, вы мне про людей, я вам власти. Тоже дам людей. Пожалуйста, Валентина из Рязани, вот вы послушали дискуссию, какие чувства она у вас вызывает? Единая Россия, КПРФ дискутировали. Пожалуйста.
Я хотел бы задать вопрос.
Пожалуйста.
Вопрос в следующем. Сказали о том, что на телевидении очень частенько, значит, появляются члены «Единой России» успешные, как чиновники, так и бизнесмены. Меня очень удивил этот вопрос такой. То ли членов «Единой России», значит, принимают, то ли их заставляют вступить, потом уже принимают. Или же они становятся успешными, будучи членами «Единой России». Точно такое же положение с чиновниками. Или они вступают после того, как стали чиновниками, или принимают только членов «Единой России». Потому что других чиновников, ну, я просто не знаю, кроме членов «Единой России».
То есть вы хотите нам сказать, что в «Единую Россию» всех чиновников загоняют, и они как в профсоюзе там состоят?
Да, как бы то ни было, но факт остается фактом.
Понял. Значит, вот, пожалуйста, ваш комментарий, Татьяна Геннадьевна.
Мой комментарий следующий. Немножко недооценивайте ситуацию, потому что в рядах КПРФ очень много успешных бизнесменов, очень известных бизнесменов. Так что говорить, что только в «Единую Россию» они идут, наверное, не вполне правильно. А определяется человек сам с партийностью самостоятельно.
Угу, понятно. Сергей Павлович, мне кажется, были даже кандидаты от коммунистов, которых записали в «Единую Россию» срочно. По-моему, мэра Иркутска там как-то.
Мэра Иркутска, да. Был успешный кандидат КПРФ, выкрутили руки, вызвали господина Володину. Говорят, я не могу это перепроверить, но, значит, оказывается, нет средств в бюджете. Он вышел из кабинета и заявил, что вступает в число сторонников. Да, жалко, конечно.
Деньги нашлись?
Деньги нашлись.
Ну, так народу, значит, очень, хорошо.
Очень будет. Хороший комментарий прозвучал в части «Я». Я, конечно, сам об этом не знаю, но так говорят. Вот я Виктора Ивановича Кондрашова знаю лично.
Который... Это мэр Иркутска.
Это мэр Иркутска. Причем, вот, Михаил, это пример того, кто выбирает на выборах. Иркутск выбрал себе мэра. Напомню, Кондрашов не был выдвинут партией «Единая Россия» и
там,
не
правда,
был выдвинут партией КПРФ.
Популярного кандидата по фамилии Романов сняли с выборов, я помню.
Да, да,
поэтому
да, да.
Результат
причем
там такой интересный.
Причем сторонник партии «Единая Россия», между прочим, был снят с выборов, причем решением суда. Почему-то об этом тоже молчат. Так вот, Кондрашов не был выдвинут партией КПРФ и сразу же после выборов сказал, что и вступать в партию тоже не собирается. Поэтому победа, приписанная КПРФ, такая, ну, не очень убедительная в Иркутске. Так вот, Кондрашов победил сам. Это воля иркутян. И когда Кондрашов комментировал, почему он принял решение, кстати, не вступить в партию, а стать сторонником партии, он сказал, что он это сделал в интересах вхождения в команду, чтобы решать вопросы развития
вот
города.
да, Сергей Обухов нам объяснил, что ему сказали деньги или, так сказать,
набор. На мой взгляд, все-таки каждый меряет, видимо, своими ценностями. Я сейчас говорю не о деньгах,
он, конечно, заботился о людях, о городе. А что такое там какой-то партбилет или бумажка? Ерунда. Сергей Вадимович из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, уважаемые. Это вас беспокоит Сергей Владимирович, Москва. Уважаемый Михаил Соколов. Мнение у меня такое. Вот я слышал, кто это сказал из «Единой России», что удастся якобы правовое государство. Так вот, мое мнение, у нас не правовое, у нас антинародное, бандитское, коррумпированное, мафиозное, несправедливое государство.
Это вы счет взяли-то?
Вот. Выборов у нас никаких нет. Это профанация. Власть в России может поменять только одним путем. Это путем революции.
Вот этого не надо, пожалуйста. Вы нам этого не устраиваете.
А вот
у нас коммунисты есть в студии.
Мне как раз люди говорили о том, что ничего себе, мы решили, мы выбрали себе мэра. Очень многие люди в Иркутске, мне знакомые, я иркутянка, говорили так. Как-то расходится позиция. Когда люди знают, что они хотят, и приходят на выборы, они выбирают свое будущее.
У меня есть подозрение, что люди, вот скажем, если мы возьмем ситуацию с Юрием Михайловичем Лужковым, как раз не знают, что они хотят. Потому что им многие годы рассказывали, что Юрий Лужков замечательный руководитель, крепкий хозяйственник и много делает для города. Потом им вдруг рассказали в течение нескольких дней, что у него жена миллиардерша, хотя те, кто интернетом пользуется, прекрасно это знали, что там много всякого жульничество, есть подозрительные всякие вещи и так далее. Вот я хочу спросить Сергея Обухова, какой ваш прогноз? Что будет дальше? Если мэр сказал, что он займется политикой, и сейчас его коллеги и друзья это подтверждают, что он займется политикой, не окажется ли он там, где находится, например, Михаил Борисович Ходорковский, который тоже занялся вроде бы политикой и сидит теперь в тюрьме, и второй уже суд идет?
Пожалуйста. Ну, Михаил, вы знаете, что в России все возможно, и в том числе и этот сценарий. Значит, в любом случае, политика, я не знаю, как займется Юрий Михайлович политикой, все-таки нужно заниматься...
Ну, может, он в вашу партию вступит?
Вы знаете...
Что, не возьмете? Вы же не можете отказать.
Почему? У нас вообще-то существует порядок, мы сразу не принимаем членов других партий.
Но он запишется там как это, сторонники, да?
Сторонники.
Он же был членом КПСС. Достанет партбилет, откопает и пойдет в вашу партию.
Кстати говоря...
Он же за социализм,
по-моему. Многие, кстати, люди, которые работали с Ходорковским, работают с вами, это так, в списках ваших проходили.
А, между прочим, в «Единой России» тоже есть люди, которые работали с Ходорковским.
Да.
Я же эту тему подняла, я
спрашиваю. Вы знаете, Владислав Юрьевич Сурков тоже работал с Ходорковским. Вот. Более того, знаете, в общем, ему иногда это вспоминают, он жаловался.
Значит, Михаил, я все-таки, можно, я все-таки закончу. Я сомневаюсь, конечно, что Юрий Михайлович кинется в КПРФ, ну и сомневаюсь в том, что...
А в другую партию не возьмут?
Ну, наверное, может, пойдет Жириновскому.
Они суд не закончили.
А, суд не закончили. Ну, тогда справедливую Россию к Миронову.
Они уже сказали, что он похож на повара из общепита, для которого важно было не качество блюд, а сколько бы мяса из котлет изъять.
Это тоже их право. Я не хочу включаться в эту кампанию, которая идет. Я только замечу, что Юрию Михайловичу тогда придется создавать собственную партию. То есть, хотя зарегистрируют или не зарегистрируют, мы знаем, как у нас в Российской Федерации.
Ну, одну партию зарегистрировали, правое дело.
Да, ну и вот теперь не знает, как ей жить и бороться дальше.
Вот тезис такой. Единственное спасение Лужкова – это уход в политику. Заявите себе как о кандидате в президент. Когда каждый ордер на арест или каждое судебное дело, это плюс миллион голосов, грубо говоря. Единственная правильная позиция – не оправдываться, а встать в гражданскую позицию. Что вы думаете, может ли господин Лужков, бывший член «Единой России», я обращаюсь к Татьяне Вороновой, стать оппонентом вашей партии, вот публичным оппонентом?
Ему ничто не запрещает с внешней стороны это сделать. Какой путь выберет Юрий Михайлович, знает только он сам. И, может быть, он определится в течение какого-то времени. Может быть, он сейчас даже этого не знает. Я думаю, что это покажет время. И я думаю, что его путь, где он зарекомендовал себя как ответственный политик, и в будущем определит его шаги именно таким образом.
То есть не буду гадать, я скажу, КПРФ есть, была и будет, а «Единая Россия» пускай разбирается со своими столпами и повернутыми столпами и определяет, что там ответственный политик решит или не решит.
А вы думаете, что вот ваши избиратели, они как к этому отнесутся, к этой истории?
Наши избиратели на это смотрят как...
Их же, наверное, волнует. Будут ли социальные льготы? Будут ли эти выплаты, которые
вот наших
были
избирателей,
из
конечно, волнует. Опыт показывает, что все те губернаторы Единой России, которые типа Лужкова принимали некие социальные обязательства на себя или выполняли, во всех этих регионах идет откат. Откат. То есть просто наступает передел собственности и источников финансирования, и уже вот эти вот средства, которые каким-то ручейком текли на социальные программы, они уже не реализуются. Я предвижу негативные последствия для малоимущих в Москве от этой перестановки. Пример мы имеем, тот же Екатеринбург. Извините, был успешный Россель, да, он решал некоторые социальные программы, новый губернатор Мишарин, не имеет возможностей, скажем так, продолжить ту социальную политику, которая
то
была.
То есть назначенцы менее самостоятельны
вот. И менее чутки на народные боли и на народные
требования. Очень интересно слышать о нуждах и чаяниях в части социальной политики от партии, которая последовательно голосует против бюджетов, направленных на увеличение социальных гарантий, и против социальных пакетов. КПРФ голосует против бюджета Российской Федерации в Государственной Думе. И в большинстве... Зачем мы будем спорить отдельно, если вы сейчас говорите о социальных гарантиях, которых вы голосовали против? На мой взгляд, здесь большая доля лукавства.
Вы отказываетесь поднять зарплаты бюджетникам и в новом бюджете не собираете.
Вы голосовали против повышения зарплат бюджетников и против часто повышения пенсий.
Мы против всей вашей этой политики, которая направлена на поддержку финансовых акул и китов. Не надо нам рассказывать эти песни. Потому что ваши бюджеты – это бюджеты поддержки финансовой олигархии и капитала. А то, что вы там бросаете копейку какую-то избирателю, мы знаем, я вам назову поштучно этих избирателей.
Это жизнь их семей.
От господина Абрамовича до Дерипаски. Вот это вот поддержки избирателей этих бюджетов.
Вы говорите об отдельных людях, мы говорим о всех. Вот именно. Вы сегодня говорите об олигархах, а мы говорим о том, чтобы сильным был каждый человек. Вы опять говорите
о том, чтобы не было богатых,
а мы говорим о том, чтобы не было бедных в нашей стране.
И вы с этой хохмой едете в Одессу.
Для
нас это не хохма, это хохма только для вас. Уже неприлично повторять эти фразы замшелые конца 90-х годов.
Я думаю о людях, а не о приличиях, которые вы здесь называете.
В связи с обсуждением нахождения Лужкова длительное время в должности мэра, нужно было бы, наконец, ввести ограничения для должностных лиц на занятие различных постов, пишет нам Наталья. Что вы думаете об этом? Были же такие ограничения, и, по-моему, их как раз голосами «Единой России» отменили. Что? Сколько? 18 лет был Лужков у власти?
Совсем недавно звучало о том, что возраст губернаторов не должен составлять, превышать более 70 лет.
А сроки?
Все последние, и сроки не должны быть более 3. Все последние решения президента находятся в этой логике.
Итого 12
лет. Кроме того, «Единая Россия» нанесла даже...
Королёв, Бетин, все последние назначения,
да? Виноградова давайте вспомним, коммуниста. Так вот, пока единственного...
Который пытается дорезать.
Так вот, «Единая Россия» — единственная партия, которая внесла для себя законодательно в устав партии ограничения на количество сроков замещения должности.
Сергей Павлович, вы за то, чтобы ограничения вводить?
Конечно, мы об этом...
Так введите хотя бы в своем уставе для своих лидеров, как это сделали.
На этом мы завершаем дискуссию депутатов Государственной Думы России. Татьяны Вороновой, «Единая Россия», Сергея Обухова, КПРФ, вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. А итоги дня подведет сегодня Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
Елена Батурина в Австрии. Новые подробности от нашего корреспондента.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Будет ли российская власть судиться с Юрием Лужковым?
В блогах «Свободы».
Клара Браташвили. Как турки-месхетинцы оказались в горе.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.